Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, газета «Известия», агентство РИА Новости и фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е» или «Время надежд». Программа «Осторожная история. Лихие 90-е или время надежд». Очередное событие, от которого мы отталкиваемся. Сегодня ведут программу Владимир Рыжков, Сергей Бунтман. Приболел Виталик Дымарский, и вот я его заменяю. Какое событие, и в связи с этим мы будем рассуждать о влиянии тех или иных факторов на нынешнюю российскую политику и экономику?
Да, у нас очень интересное событие, и сразу после того, как я его назову, у нас будет очередной портрет от Николая Троицкого. На этот раз он будет делать портрет министра иностранных дел Российской Федерации Андрея Владимировича Козырева.
Ну, чтобы понятно было, скажу, какое событие.
Да, да, да. А событие такое. 3-4 апреля на этой неделе 1993 года на встрече в Ванкувере президент США тогдашний Билл Клинтон объявил о своей открытой поддержке Бориса Николаевича Ельцина. Я напомню, что апрель 93 года, это как раз 93 год, это год политического кризиса. Помнишь, там был референдум.
Да, продолжался уже
кризис. Да-да-да, референдум.
Уже длился.
Потом указ 1400, да, потом события.
Да-да-да. Какой-то своей.
Да. И вот в этом кризисе администрация США тогда во главе с Биллом Клинтоном заняла однозначную политическую позицию. И буквально высказывание президента США звучало так: «Сегодня альтернативы Борису Ельцина нет. Точка». И, соответственно, вот такое яркое событие, как поддержка Бориса Ельцина в кризисном 93-м году, такая яркая историческая фигура, как тогдашний министр иностранных дел, он, кстати, довольно долго был, он был почти 6 лет министром иностранных дел России.
Такого, ну, по сравнению с Громыко, это ничто, но и времена другие, да.
Да-да-да. Вот, Андрей Козырев, и мы будем сегодня говорить о роли вообще внешнего влияния американского, как лидера Запада в более широком смысле, на внутреннюю российскую политику, и назвали мы тему так слегка игриво и провокационно. Вашингтонский обком действует?
Да.
С таким вопросом.
Да, и это только один из тех мифов, которые мы сегодня, может быть, разберем и постараемся посмотреть, где здесь рациональное зерно и что творится на самом деле.
Да, и у нас, как всегда, портрет написанный, портрет Андрея Козырева, написанный кистью обозревателя Николая Троицкого.
Андрей Козырев – самый экстравагантный из министров иностранных дел. По крайней мере, в нашей стране. Скромный выходец из глубин МИДа, занесенный волей исторического случая в эпицентр международных страстей, он попробовал перевернуть всю дипломатическую науку. Национальные интересы своей отчизны он подверг усушке с утруской и отправил на склад уцененной продукции. А во главу угла поставил общечеловеческие ценности. Козырев почему-то решил, что одно другому противоречит. Что новую демократическую Россию охотно примут в семью цивилизованных народов Запада, в НАТО и Европейский Союз, лишь немного помогут преодолеть отсталость. Что это было? Глупость или измена? Вопрошал когда-то в Думе Павел Николаевич Милюков. К нашему герою это не относится. Клинические патриоты, конечно, числили его агентом влияния, но это вошло у них в привычку. А в глупости Козырева не упрекнуть никак. Наверное, можно его заподозрить в наивности и легковерии. Да откуда они взялись у карьерного дипломата? Попутал сознание ветер революционных перемен. Показалось, что вот оно, долгожданное светлое будущее капитализма и демократии, без границ и без берегов. А старшие товарищи не поправили вовремя. Одни устранились, занимались внутренними делами, других до внешней политики просто не допускали. Козырев вскоре сам понял, что в западную семью народов Россию принимать не спешат. Напротив, норовят ущемить или обмануть. Обещаний не исполняют. Да все обещания политиков, не закрепленные на бумаге, звук пустой. Какая уж там пакта сунт серванта, если и пактов нет никаких. Вчерашний улыбчивый и уступчивый глава дипломатии попытался принять свирепую позу. Осуждал НАТО, гневно выступал против его экспансии на восток. Да кто его слушал? Сам же помог расшириться Атлантическому альянсу и дойти до самых российских границ. Пошел на все и всяческие уступки, а в ответ получил только пшик. Тогда Козырева убрали с международной сцены. Он так и остался в памяти, как господин «да», на все согласный, даже на то, на что соглашаться нельзя. национальные интересы не велят.
Ну вот Николай Троицкий обрисовал Андрея Козырева.
Я, кстати, не вполне согласен с этим.
Я тоже не вполне согласен.
Ну, во-первых, я должен сказать, что вообще мне кажется очень странно приписывать министру иностранных дел внешнюю политику. Между прочим, у нас по Конституции де-факто внешнюю политику определяет президент страны. То есть говорить, что вот якобы Борис Ельцин как бы стоял в стороне, тем более это был первый президентский срок Ельцина, когда он был вполне себе активен и вполне себе даже рулил всем. И вдруг вот какой-то министр иностранных дел определяет внешнюю политику. Мне кажется, просто такого был тогда дух эпохи, начала 90-х
это
годов.
Во-первых, да.
Оно было абсолютно прозападное, а так же думало общество абсолютно.
Да, Володя, я бы сказал, что то направление, которое принял Козырев во внешней политике, со всем невероятным советским хвостом, который тянулся за представлениями о России, как части одной из, просто крупнейшей части Советского Союза, распавшегося, строить новую политику нужно было именно в этом направлении. То есть вхождение, если это понимать, как вхождение России в семью, простите меня, цивилизованных народов, которые разделяют одни и те же ценности, которые не только, как потом говорили, торгуются, за объединение Германии, как бы повыгоднее это сделать, но которые принимают, что ситуация изменилась, и что мы входим в семью, уверенно должны входить в семью западной цивилизации. А мы принадлежим западной цивилизации. И вот это межумочное положение, что мы не знаем, кто мы такие, которые длится десятилетиями, если не веками у нас, то с ним было пора кончать и понять, с кем мы. При этом можно было наверняка оставаться самостоятельной державой при всей экономической трудности и использовать поддержку западных стран, и в том числе с того, с чего мы начали, это поддержка Клинтоном, Ельцина как главы реформируемой России.
Да, это во-первых. Во-вторых, там же еще один такой очень распространенный миф, и он отчасти нашел отражение в портрете Николая Троицкого, о том, что Россия в 90-е годы только все сдавала, ничего не получала взамен. Это абсолютно не соответствует действительности. Я просто хочу напомнить, кто забыл, что именно в первый срок Ельцина и в первый срок Козырева Россия добилась ряда огромных побед. Ну, во-первых, мы стащили на свою территорию, стянули все ядерное оружие, которое, если ты помнишь, Сергей, было тогда на украинской территории, на казахской территории, по-моему, в Белоруссии.
То есть Россия... Это одна из основных задач начала 90-х годов.
Абсолютно. То есть Россия осталась монополистом на ядерное оружие. И она именно благодаря этому она осталась ядерной сверхдержавой.
Не могла без особых криков затей поддерживать тот паритет, который создался.
Разве это не достижение того же Козырева и Ельцина? Значит, второй момент, важнейший. Россия после распада СССР сохранила все привилегии СССР в ООН. Россия стала правопреемницей со всеми вытекающими и плюсами, и минусами, но плюсов там очень много. Россия сохранила место постоянного члена Совета Безопасности ООН, что позволяет ей до сегодняшнего дня в случае необходимости накладывать вето на решение Совета Безопасности. Россия сохранила место во всех десятках международных организаций, где она была одним из ключевых игроков на протяжении второй половины 20 века. Разве это не достижение внешней политики Ельцина и Козырева? И третий момент, на который я хочу обратить внимание, я хочу напомнить, что в 90-е годы, как-то не странно, при всей слабости России, те же США, НАТО, Европейский Союз, они, в принципе, почти не лезли на постсоветское пространство. Как бы по умолчанию, нигде, конечно, официально об этом не писалось, но по умолчанию считалось, что это зона российских интересов. И,
Володя, сделаем
и Россия,
сразу...
Да,
сделаем,
и Россия там как бы сама решает все вопросы.
Сделаем сразу прыжок. Сделаем прыжок уже в 2000-е и в начало 10-х годов. Сейчас мы, кстати, исправляем очень много. Сейчас Россия пытается исправить очень многое в том положении, которое создалось на востоке Европы.
Да.
Как только Россия начала вести себя как достаточно жесткий, агрессивный сосед с, простите меня, реваншистскими замыслами или реваншистской риторикой, тут же вопрос был снят, вхождение или не вхождение в НАТО.
Ну, побежали, конечно.
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 Тут же стали отгораживаться и пытаться получить те гарантии, которых не было у стран, существовавших испокон веку между молотом и наковальней. Будь то между Германией и Российской империей, или Германией и Советским Союзом. В общем, Западом и Россией.
Ну, поэтому смотри, вот этот миф...
А не в 90-х.
Да.
А не в
90-х. Вот этот миф насчет того, что в 90-е годы была только цепь поражений, просто необъективен. Ядерный ядерная сверхдержава, членство в Совбезе постоянное, огромное влияние на постсоветском пространстве. То есть были свои достижения. Дальше вот еще один миф, что Козырев сдал, значит, на протяжении 6 лет своего министерства, он сдавал все подряд. Да ничего подобного. Вот этот период, когда он, в принципе, проводил такую прозападную политику, был 1.5-2 года. А уже начиная с 1994 года, когда НАТО взяло курс на расширение, Ельцин, опять-таки повторяю, прежде всего Ельцин и Козырев, как его подчиненный, министр иностранных дел, они начали выступать, ты отлично это помнишь, против расширения НАТО. Помнишь эти бесконечные разговоры про красную линию, что мы не позволим, мы не согласны и так далее. И вот когда Николай Троицкий говорит о том, что Козырев позволил НАТО расшириться, в том числе там, на Польшу, Венгрию, страны Прибалтики, как он мог не позволить в отношении суверенных государств, которые не брали на себя никаких юридических обязательств, а внеблоковом характере.
А конец 94-го года, начало Чеченской войны. Да. Если Россия таким образом, когда Россия, вот при всех оговорках, не сумев решить внутриполитическую проблему противодействия двух властей, президентской и парламентской, когда все-таки здесь была достаточная поддержка. То есть была, вот да, это тяжелая ситуация. И здесь Ельцин не Каддафи там и не кто-нибудь еще, который не Саддам Хусейн, а да, подавил. Было ощущение у Запада, правильное и неправильное, что все-таки результирующее этого конфликта, который решился очень тяжело и неправильно, решился этот конфликт, что он все-таки в конце концов выходит, решение этого конфликта выходит к дальнейшему развитию демократии. Это был аванс очень серьезный, который аванс был грохнут окончательно, почти что окончательно, в 94-м году, 94-95 год, Чеченская война. И как поворачивается мышление восточноевропейских государств и бывших советских республик. Ну-ка, сейчас там в Грозном идет Прага, Будапешт, попытка Вильнюса, помнишь, 91-й год. Идет то же самое. А не лучше ли нам постоять в сторонке?
Вообще-то Первая Чеченская война нанесла огромный ущерб репутации России международной. Например, как раз в те годы у нас шла ратификация первого договора с Европейским Союзом, соглашение о партнерстве и сотрудничестве, и его ратификация была из-за этого задержана на 3 года. Он только в 97-м году вступил в силу именно из-за Чеченской войны. И потом, когда была Вторая Чеченская война, это 99-й, начало 2000-го года, было опять фактически замороженные отношения. То есть Чеченская война, она очень сильно влияла на отношения. Вот, но возвращаясь к Козырю, я просто хочу сказать, что, по всей видимости, действительно, вот Николай закончил тем, что у него сложился такой образ господина «да», который всегда Западу говорил только «да». И вот мне кажется, то, что мы уже успели обсудить, показывает, что на самом деле это было гораздо более сложное время. И уже в 94-95 году начали обостряться отношения с Западом и отношения с НАТО, в том числе по вопросу расширения, по вопросу Чечни. Все это кончилось кризисом, когда начались бомбежки Югославии. Это уже был такой переломный момент в наших отношениях. Вот. И еще раз хочу подчеркнуть, что с моей точки зрения, все-таки не министр иностранных дел тогда и не министр иностранных дел сегодня определяет российскую внешнюю политику, это все-таки прерогатива политического руководства страны, а вовсе не министра иностранных дел.
Володь, еще вспомним то, что ошибкой, наверное, России, психологической, такой политико-психологической ошибкой России было и во многом остается то, что Россия, будучи объектом внимания со стороны Запада, внимания, помощи, манипуляции, очень много всего, Россия не хотела стать субъектом мировой политики, вот в каком смысле, который не относится к России, а к решению проблем, к решению конфликтов. Тогда основное было, вот вы помогите нам, мы такие несчастные, это от мелкого бизнесмена, несчастного издателя, писателя и ученого, который получает гранты, а потом когда-нибудь мы вместе будем решать мировые проблемы. Недостаточное участие в разрешении югославской проблемы, гораздо больше такое, уже наметки были традиционно, такого традиционалистского решения. Вот у нас есть братья сербы, несмотря на то, что делает сербское руководство сейчас. Вот это намечалось такое, намечался разрыв, и вот это куда нам до этих проблем и зачем в них участвовать? Между прочим, от России ждали, что Россия с ее потенциалом, ядерными силами, и авторитетом, который сохранился, будет очень серьезным фактором решения международных проблем. Россия им не стала.
Но мне кажется, как раз в этом состоит ключевое различие между 90-ми и нулевыми. И всегда вот специалисты по внешней политике, они подчеркивают, что вес страны в мире, ее авторитет, ее активность, они стоят на экономическом потенциале. Вот когда экономический потенциал очень мощный, как сейчас, например, у Китая, Китай особо не хочет лезть тоже никуда сейчас. Он по-прежнему ведет себя крайне сдержанно на международной арене и в основном молчит. Вот даже сейчас этот пример с Ливией, когда мы вместе воздержались с Китаем, да, посмотри, как различается поведение Москвы и Пекина. Москва уже отличилась несколькими громкими заявлениями Путина и Медведева, причем даже, ты знаешь, с легким таким скандалом между этими заявлениями.
Ну да.
А Китай молчит, как вот... Хотя точно так же голосовал, как мы. Молчит, как в рот воды набрал. Но при этом объективный экономический вес Китая уже настолько огромен, он уже в этом году стал впервые второй экономикой мира, обойдя Японию, что все равно вот этот вес этой огромной страны объективно начинает продавливать международные отношения. Так вот, разница между 90-ми и нулевыми, на мой взгляд, заключается в том, что тогда Россия действительно была катастрофически слаба. Мы об этом с тобой еще
экономически.
Мы с тобой поговорим о роли МВФ в 90-е годы и сегодня, о роли Всемирного банка, значит, и так далее, других... Парижского клуба, помнишь эти знаменитые? Уже сейчас не помнит никто из молодежи, что был такой Парижский клуб, Лондонский клуб, о котором все говорили и писали. Вот. А в 2000-е годы, когда Россия за счет, в том числе, конъюнктуры там, на нефть и на газ во многом решила эти проблемы внешнего долга, экономического роста, она стала гораздо более активно вести себя.
Ну, кстати, правильно сделала, что вовремя и даже раньше сроков выплатила.
Ну, абсолютно, потому что надо досрочно платить, чтобы
процент. Еще один нюанс очень важный, прежде чем мы послушаем такую, у нас еще есть мнение Сергея Маркова, и будет потом мнение Гарри Каспарова, о влиянии, внешнем влиянии на политику России. Внешнее влияние, да, но когда ты говоришь об экономическом потенциале Китая, который гнет свою линию вот этого долгого, через 10 тысяч лет немножечко, может быть, кого-нибудь будем где-нибудь выбирать.
Да, помнишь, как Дэн Сяопин сказал, как вы относитесь к Великой Французской революции? Ну, я считаю, что
прошло,
еще мало времени прошло.
Мало времени прошло.
Рано еще говорить.
Да, рано еще говорить о ее результатах. Но дело в том, что Россия была чем угодно в 90-е годы. Была слабой, очень часто была такой забавной своими красными пиджаками, мафией и прочими и тревожными иногда вещами, и криминалом, там, и какими-то непонятными людьми, которые где-то что-то затевают. Но Россия никогда не была в политическом плане смешным пугалом. Россия в 2000-е годы активно пыталась стать непомерно смешным пугалом. И тогда было непонятно, имеет ли Россия средства для достижения вот своих угроз, собирается ли она. Этого опасались. Россия снова становилась и сейчас становится экзотической страной. Поэтому никто не может сказать, никакой Клинтон, явись он снова в Белый дом, не может оказать никому никакой поддержки, никакой политической силы, потому что насилие, потому что в России все чаще о России говорят как о своеобразной стране со своей политической культурой. И все меньше есть нажима на права человека и демократические ценности и процедуры, которые в России отсутствуют. Потому что, ну ладно, они так живут. Россия в этом смысле близится к Китаю, но какой-то пародии на Китай. Не китайскому Китаю, бледнолицому Китаю. Становится снова экзотической страной, которая, слава богу, что хоть говорят человеческим языком, слава богу, хоть надо же, 5 пальцев на руках. Вот это очень обидно. Так обидно не было в 90-е годы. При всей слабости положения России, мне кажется.
Мы уже начали говорить с Сергеем Бунтманом о том, что все-таки и в 90-е, и в нулевые годы в огромной степени место России на международной арене определяется нашими отношениями с Соединенными Штатами. Как раз на эту тему Сергей Марков.
Да, и потом мы сразу прервемся, а потом после перерыва продолжим.
США и Россия сейчас уже не противники, поскольку Россия еще при Горбачеве закончила холодную войну. Это с одной стороны, а с другой стороны, американцы убедились, что Россия слишком слаба, чтобы с ней бороться, предположим, в Ливии или в Сербии. В России там нет никакой позиции, она там никого не поддерживает. Там нет необходимости американцам бороться в Сербии, в Ираке или Афганистане или Ливии с российской позицией. Она не выражена. А с другой стороны, на постсоветском пространстве слишком дорогое удовольствие окружать Россию кольцом враждебных режимов и навязывать очевидные антироссийские режимы странам, типа Украины, которые максимально хотят жить вместе с Россией. Поэтому мы отползли от ситуации противника. А американцы отползли от ситуации противников. Но как дружить России и Америке, ни мы, ни американцы не знаем. Сидят Дмитрий Анатольевич Медведев и Барак Хусейнович Обама и думают, как же нам додружиться. В чем? И обращаются к экспертному сообществу. Ну, наконец, придумайте же альтернативную позитивную повестку дня, в которой мы могли бы хоть в чем-то найти сотрудничество. Сидят эксперты, думают, ничего пока придумать не могут. И в этих условиях мы с американцами, как у Троцкого, ни войны, ни мира, правительство рабочее. Да? То же самое и в нас. Ни вражды, ни дружбы, а вместо этого бесконечные разговоры о перезагрузке, о том, как бы правильно найти что-нибудь хорошее. Если не найдется, удастся найти такое дружеское, что-то такое, реальное, формат сотрудничества, тогда отношения с неизбежностью либо откатятся назад в противодействие соперничества, либо, возможно, появится внешний враг, вокруг против которого американцы и россияне и сплотятся. А если не появится и повестки дня не найдется новой, тогда, черт, с неизбежностью откатятся опять противостояния по пустякам. То есть будут как вот ситуация с Грузией отчасти. Поругались, чуть войну не начали на Черном море. Из-за чего, когда протрезвели, думают, не можем даже вспомнить. Я думаю, что отношения между лидерами двух стран, их значение слишком преувеличивается. Ну, в принципе, конечно, банальностью является ответ, что хорошие отношения позитив играют, а негативные отношения играют в негатив. Но я бы сказал, исключительный вред наносит переоценка личных отношений между лидерами. Нужно, эти люди могут даже друг друга, так что терпеть не могут. Как вначале, так сказать, терпеть не могли друг друга Меркель, Саркози. Тем не менее, отношения между Францией и Германией остаются стратегическим союзом, двигателем всего развития Евросоюза. Вот такие должны быть отношения. Пускай они друг друга даже терпеть не могут, но отношения между странами должны быть хорошими. А у нас, к сожалению, оказывается наоборот. Отношения между лидерами хорошие, вась-вась, встречи без галстуков, удочки, бутерброды, еще что-то такое. Отношения между странами никак они установить не могут. Вот это им задание. Поменьше дружить друг с другом, побольше делать дружбу между странами.
Это Сергей Марков, и после перерыва мы продолжим разговор о Вашингтонском обкоме.
Лихие 90-е или время надежд. Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, газета «Известия», агентство РИА Новости и фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е или время надежд».
Продолжаем нашу программу «Лихие 90-е или время надежд». Конечно, время надежд и лихие 90-е тоже, да и лихие 2000-е. А какие лихие будут 2010-е, Владимир Александрович?
Да я всегда цитирую, уже несколько раз в нашей программе цитировал Виктора Степановича Черномырдина, среди бриллиантовых высказываний которого одно из последних было такое. Одному знакомому он сказал: «Ты знаешь, когда мы работали в 90-е, много было, конечно, всякой хэ, но была и надежда. А сейчас какая-то безнадежная хэ». Вот мне кажется, что лучше, чем Виктор Степанович.
Ну, попробуем.
Все равно не скажешь.
И посмотреть и на наше время тоже. И вот смотрите, Сергей Марков, которого мы слушали перед самым перерывом, несколько раз сделал такой достаточно традиционный акцент на желание окружить враждебными режимами. Деланье цветных всевозможных революций. Вот поэтому враждебность Соединенных Штатов, например, для России была очевидна. Но самое интересное, при всех загрузках, перезагрузках и, в общем-то, отсутствие сейчас, то, что, кстати, Марков очень точно определил вот это свары по мелочам.
Да.
Свары по мелочам,
потому
это стиль.
Потому что крупной повестки дня нет, и
поэтому
мы все спорим.
И вот это постоянно, да.
Вот эти окорочка важнейшая
это
тема.
Это такое измельчение, атомизация политики такая, очень одна из самых неприятных вещей. Но все-таки друг враг для России, скорее противник, скорее партнер. Был проведен опрос нашими партнерами, Суперджобом.
Я напомню, что это всероссийский опрос.
Да,
он всероссийский вполне опрос. Себе репрезентативный.
Мы сейчас услышим отчет об этом опросе, а потом постараемся проанализировать.
Большинство участников опроса, проведенного порталом Суперджоб, считает, что США для России сегодня скорее противник, чем партнер. Из 1600 респондентов такой вариант ответа выбрали 74%. Вот, например, показательный комментарий художника-оформителя из Мытищ. США – бандит с большой дороги. Эта страна сколочена на крови, грабеже и рабстве уголовниками, беглыми каторжниками, прибывшими из Англии. Англия же для России всегда на глазах союзник, а по сути злейший враг. Конец цитаты. Ну или то, что пишет начальник отдела персонала из Гатчины. Думаю, что США нас хотят уничтожить любым способом – экономическим, политическим и так далее. В том же духе высказывается и директор по продажам из столицы. Виновники всех наших бед. И этот комментарий, похоже, не шутка. Тех же, кто считает, что США для России скорее партнер, меньшинство – 26%. Житель Москвы, специалист отдела по работе с юридическими лицами, пишет, США очень успешная страна, которой нужны надежные партнеры, в том числе в лице России, а нам есть чему поучиться у них. Вообще же комментарии показывают, что мозги у участников опроса серьезно замусорены пропагандой, еще похоже советского разлива, и комментариев по типу комментария администратора ресторана из Санкт-Петербурга, который пишет «не партнер и не противник, нормальные люди, а политики вечно сталкивают нас лбами», к сожалению, очень мало.
Ну что же, вот действительно, скорее противник получается.
Вот это очень интересно. Меня, честно говоря, поразили вот эти цифры, 75 на 25.
Да, 74 на 26.
Потому что ты согласись, Сергей, что последние три года климат в отношениях США и России резко изменился с приходом Барака Обамы.
Это климат какой?
Перезагрузка.
Да, климат перезагрузка.
И мне казалось,
но
что...
Но об этом больше разговоров.
Вот, согласен. Но, тем не менее, на официальном уровне, на уровне, по крайней мере, официальных деклараций, мы сейчас вроде как с Америкой дружим. И то, что, несмотря на трехлетний вот этот как бы период потепления в наших отношениях, период перезагрузки, фактически не изменил раскрат общественных сил, это очень интересно.
Конечно, 74% психологию не изменишь, потому что, да, ты знаешь, вот во всей этой мифологии, конечно, есть доля правды вот в чем. В том, что и общественные организации, Госдепартамент, и всевозможные фонды, они, конечно, способствуют тому, чтобы развивалась самостоятельность, демократическое движение. Что в России, что в Беларуси до определенного времени. Но оно должно иметь опору какую-то. Зачем отрицать роль странных выборов и всей последней политики Кучмы в оранжевой революции? Политики Шеварднадзе в революции рос. Я уж не говорю об этих бесконечных... Вот уж где перманентная революция получается за последние годы, так это в Кыргызстане.
Да.
Она такая, раз, бум, снова посидели, бум, снова революция.
Дошло до абсурда, когда, например, свержение Мубарака тоже приписывают очень многие в нашей стране ЦРУ и американцам. При том, что известно, что американцы на протяжении уже почти там 30 лет спонсировали режим Мубарака.
Да, он был чрезвычайно выгоден.
Более,
и мне, да, кстати,
более, вот после знаменитого Кэмп-Дэвидского соглашения между как бы Египтом и Израилем, на протяжении десятилетий США ежегодно давали Египту более 2 миллиардов долларов поддержки. США вооружали эту страну. США поддерживали режим Мубарака. США всячески подчеркивали союзнический характер. И приписывать это, например, западному влиянию, ну, просто абсурд. Это знает любой специалист по международным отношениям. Но наше общественное сознание устроено так, что оно не может поверить в то, что народ сам может свергнуть диктатуру. Что народ сам может выйти на Майдан.
А ты посмотри.
Что народ сам может изменить политическую ситуацию. А если это так, раз народ в принципе не может, значит, это, конечно, внешнее влияние.
А ты смотри, как все-таки, несмотря на 70 лет страшного, жесткого, устойчивого режима советского. Представление о революции 17-го года как о заговоре, будь то...
Генштаб немецкий.
Немецкий генштаб.
Пломбированный вагон.
Да.
Ленин.
Да, Ленин, жидомасоны.
Жидомасоны надо было поставить на первое место.
Да, 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 но
они я здесь всегда
и везде, да, естественно.
Да,
но как?
Да, как без них. Я бы сказал так, Сергей, жидомасоны, они же немецкий генштаб.
Да, потом еще. Даже вот у Николая Троицкого вот в портрете Козырева вот, просквозил вот все, знаешь, такой отголосок думских прений от 5-го года до 17-го. Вот этих прений. Что это такое? Ответственное правительство. Там, где и правые либералы, и левые либералы. Вот кто? Все виноваты в этом. Все виноваты. Кроме собственной ситуации. И забывают, что не верится. Вопреки всем фактам. Как империя работала на собственное разрушение.
Как Советская империя тоже работала на
собственное разрушение. Как Советский Союз работал на свое собственное разрушение.
Как каддафийский режим работал все эти годы на собственное разрушение.
Бжезинский, да, не в исполнении наших коллег, которые страшно любят его цитировать, не фантастический Бжезинский в телефонной трубке, а настоящий Бжезинский, когда он пишет или говорит. Я слышал его выступление в Варшаве, когда он говорил как раз о движениях, революциях. Но не бывает революций, которые придуманы кем-то извне, с начала до конца. Не бывает, должны быть внутренние причины, внутренние силы, которые совершают это. Между прочим, самое интересное, Володя, вот мы с тобой влияние говорили о грантах, о займах, МВФ и так далее. Сам по себе этот факт, грантов ли, Сороса, кого угодно, грантов ли, займов в МВФ, привел к зависимости, к слабости, к кризису 98 года, к разворованности. Виноват ли бельгийский мясопромышленник, с которым я когда-то говорил, тем, что он... Вот интересная вещь. Сколько у вас там субъектов федерации? 89,
он говорит. Было, сейчас 83.
Да. Ну да, тогда мы говорили. Да. Я отправляю 89 вагонов. Последний субъект приезжает один. Хотя у меня есть пункт назначения всего груза. Обязательно кто-нибудь отцепит и сворует. В этом виноват Запад. В этом виноваты фонды или промышленники. Было масса прохиндеев, что у нас, что тех, с кем мы работали.
Кстати, вот
перекладывать свою вину...
Тот же режим Мубарака, да, в общей сложности получил десятки миллиардов долларов от американского правительства,
да, да,
на,
да,
на,
да,
свою,
да,
поддержку.
Что, американское правительство что, виновато?
Да, да. В чем?
Виновато в том, что
это дело. Куда кстати говоря, Ленин тоже, видимо, не последний эксперт в области революции. Он как раз всегда в сотнях своих работ как раз объяснял, что любая революция – это результат внутреннего кризиса режима. Это результат внутреннего кризиса страны. И вот Ленин как раз, я что-то не помню, чтобы он слишком большое внимание в своих работах...
Это он скрывал.
Это он скрывал. Ты не понимаешь. На деньги жидомасонского германского,
да,
генштаба.
Да, совершенно объединённые. Да.
Так вот, я посмотрел, Сергей, по поводу Вашингтонского обкома. Это один из самых мощных мифов, я бы сказал так, не только в России, это один из самых мощных мировых мифов. В то, что США тайно управляют миром, верят миллионы людей в Латинской Америке. Об этом каждый день говорит твой любимый Муаммар Каддафи в своих выступлениях. Чавес, он... Помнишь, он это, когда он взошел на трибуну ООН, он говорит, здесь пахнет серой, потому что до него выступал Буш. Да, это, да, помнишь, знаменитая фраза, что я зашел на эту трибуну, здесь пахнет серой. Вот. Вот этот миф о том, что внешние силы рулят внутренней политикой по всему миру, внешние силы, прежде всего, американские, очень силен. Я посмотрел, значит, цифры, к сожалению, не столь впечатляющие для любителей теории заговоров. Значит, на этот год американский конгресс... Там у них тоже свой кризис, у них не принят бюджет до сих пор в США. Но тем не менее, запросная позиция на российское направление по поддержке гражданских инициатив на этот год 65 миллионов долларов. Сейчас многие подумают, ой, как много. Но Всего США и агентство США по международному развитию тратят 47 миллиардов. Итак, минуточку, я прошу, первое, что
зафиксировать.
Да, вот первое, что прошу зафиксировать, что в целом США тратят по миру, это гуманитарная помощь, это все на свете, экология. 47 миллиардов долларов, а на поддержку российских гражданских организаций 65 миллионов долларов. Это первое. Второе. Я посмотрел, кому же эти деньги идут. Значит, я нашел данные вот эти за 2009 год. Здесь огромный перечень организаций. Первое, на что я обратил внимание, здесь нет ни одной оппозиционной политической организации. Потому что и по российскому законодательству, и по американскому законодательству нельзя финансировать политические партии в других странах. Поэтому эту тему сразу закроем. Кто получает? Смотрите, общественное движение, 2009 год, общественное движение «За права человека», Союз комитетов солдатских матерей России, Мемориал исторической памяти «Пермь-36», помнишь, этот бывший грант, они получили 49 тысяч долларов, Агентство социальной информации, Центр экстремальной журналистики, 50 тысяч долларов, я очень долго могу перечислять, Центр информации защиты прав человека, Комитет против пыток, Мурманская ассоциация женщин-журналистов, 38 тысяч долларов, Псковская региональная организация, Комитет солдатских матерей и так далее. То есть я в целом проанализирую этот длинный список. Здесь сотни-две позиции. Значит, основные получатели, подавляющее большинство, это правозащитные организации. Причем основная их часть – это региональные правозащитные организации. Это организации, которые занимаются социальной защитой. Это организации, которые занимаются правовой защитой. Вот когда где-то кого-то арестовывают, какого-то журналиста и так далее, то на эти деньги можно оплатить услуги адвоката и так далее. Частные предприниматели и так далее. В этом смысле, вот я задаю просто риторический вопрос. Вот эти 65 миллионов долларов, которые расходуются, в основном львиная доля из них на чистую правозащиту, то есть помощь.
А правозащиту и информационную.
И информационную защиту. Вот они что, в состоянии изменить внутреннюю политику Российской Федерации? Мне просто кажется, Сергей, у очень многих людей есть такое представление, что миллиарды долларов ежегодно закачиваются тайными каналами на существование, значит, российской оппозиции, которая, значит, нанимает огромное количество каких-то своих там...
Ты сколько получаешь?
Ну, я же ответил уже на этот вопрос. Это просто один из самых устойчивых мифов, что якобы российская оппозиция финансируется из-за рубежа.
Партию сейчас.
Строю партию. На деньги российских предпринимателей. На 99% провинциальных, региональных. Еще раз хочу повторить со всей ответственностью. За все и 90-е годы, и нулевые годы российская оппозиция ничего не получала от Соединенных Штатов. Но этот миф очень живуч. Начиная от пломбированного вагона Владимира Ленина, он дожил до наших дней. Только тогда это был, значит, германский генштаб, а теперь это, естественно, ЦРУ, которое финансирует и так далее. Поэтому мне кажется, что просто надо говорить о том, что реально, реально, вот эти 65 миллионов долларов, которые еще и не выделены, кстати, на этот год, потому что там Конгресс не принял бюджет, когда они будут выделены, они опять пойдут главным образом вот на вот эти организации, которые назвал Центр Агора. Кстати, здесь есть Центр Сова, тебе хорошо известный, да, который ведет статистику.
Я, как, кстати, говорил, когда я говорил
статистику нападений.
Это не значит СМИ, это информация о положении
вещей. Это мониторинг, да.
Мониторинг,
здесь, кстати, есть независимый пресс-центр, вот на выходе из которого были застрелены Стас Маркелов и Настя Бабурова. Вот, они как раз из этого независимого центра. То есть, что делают американцы? Американцы стараются поддерживать неправительственные организации в области прав человека, борьбы с экстремистскими проявлениями, национализмом. Ну, что такое солдатские матери? Вот я нашел здесь несколько организаций солдатских матерей региональных. Солдатские матери занимаются защитой военнослужащих в частях. И американцы это поддерживают. Не только американцы, и другие есть спонсоры, российские в том числе, и так далее. Можем ли мы сказать, что это, а, деятельность, направленная против Российской Федерации, против народа Российской Федерации, и так далее, и так далее. Мне кажется, что это просто миф, который просто
кажется,
нужно разоблачать.
Да, и борясь за это, мне кажется, Соединенные Штаты поддерживают, работают на будущую обороноспособность России.
В том числе.
Послушаем сейчас, мы слушали Сергея Маркова, послушаем Гарри Каспарова и сделаем, может быть, какие-то утешительные или не очень утешительные выводы, как мы распорядились, между прочим, этими надеждами и этой помощью Запада.
Сегодня, конечно, Россия и Америка уже не являются геополитическими противниками, как это было в эпоху существования Советского Союза. Хотя, конечно, говорить о дружбе или стратегическом сотрудничестве было бы еще преждевременно. Тем не менее, мне кажется, что долгосрочные стратегические интересы этих стран, России и Соединенных Штатов, они во многом пересекаются. Очевидно, что нашу страну должно волновать резкое усиление Китая и потенциальная китайская гегемония в Азии и, конечно, угроза радикального ислама на южных рубежах нашей страны. В принципе, эти же проблемы волнуют и американцев. Это уже дает возможность конкретно о чем-то договариваться. Тем не менее, понятно, что будут оставаться разногласия, которые всегда бывают у больших стран, так как по многим вопросам повестки дня, как политической, так и экономической, интересы таких больших стран могут расходиться. И все-таки я бы оставался оптимистом в такой долгосрочной перспективе, потому что если у власти в России будет правительство, ориентированное на отстаивание национальных интересов, а не заботиться только о личной выгоде власть имущих, то я думаю, что с Америкой можно и нужно договариваться. Я бы не переоценивал вообще значение личных отношений, потому что мы прекрасно понимаем всю разницу как бы в статусе с одной стороны Обамы, если говорить о президенте США, и с другой стороны Путина или Медведева. Обама абсолютно легитимный, избранный американским народом президент, имеющий за собой именно всю поддержку американской, исторически сложившейся американской политической системы, в то время как легитимность нынешней российской власти, она находится под большим вопросом. Эта власть, конечно, не демократическая и все больше склонная к тому, чтобы использовать жесткие методы подавления для собственного самосохранения. Подобные дружеские отношения, они имеют, наверное, о них имеет смысл говорить, когда речь идет о странах с схожим политическим устройством, скажем, там, США, Великобритания или там, США, Германия. Вот. В нашем случае просто иногда западные лидеры считают выгодным для себя продемонстрировать такие приятельские отношения, но при этом, я думаю, никто никогда не забывает о реальном положении дел и о том, что по своему сегодняшнему статусу российское руководство гораздо ближе к Белоруссии, Китаю или Ирану.
Очень важную проблему сейчас Гарри Каспаров поднял, потому что вот как воспринимать? С одной стороны, знаешь, кажется так, по быту, да, человеку, тому же самому Обаме, Бушу, который абсолютно легитимный был, любой американский президент.
Ну, естественно.
Это
они избранные.
Минус все эти россказни в американской системе выборов, да, она сложная, но она отражающая.
Вплоть до того, что позволило избрать президента США темнокожего гражданина.
Да. Ну, так вот. А с человеком, у которого нет такой легитимности, у которого и рзац выборы, которые меняются местами и разыгрывают их в орлянку там, идеологическую, а может быть, это и легче. Знаешь как? Вот он полный хозяин у себя. И я с ним говорю, и если мы договорились, значит, выполнят. Это может быть легче. Это развращает тех же самых западных руководителей, которые проходят все круги ада предвыборного и политической борьбы.
И послевыборного, кстати.
И послевыборного тоже.
Посмотри сейчас, какие круги Берлускони.
Да. Проходят все эти круги ада. Да. Может быть, и выгодно. Но, с другой стороны, это как-то тревожно. С кем я имею дело? Потом, чего хотим мы? Вот эти дружбы-не дружбы. Чего хочет Россия? Хочет такого признания с ухмылочки? Ведь рассказы я посмотрел в глаза, как говорил наивный парень Буш, и там я увидел.
Я увидел душу демократа, да?
Да, душу демократа. Это,
а Макеев сказал, я посмотрел в глаза и увидел три буквы КГБ.
Да. Ну,
каждый видел свое.
Что бы он говорил, Маккейн, если бы его избрали, он был бы вполне дипломатичен.
Да, он был бы в рамках.
Вот. Но вот это проявляется у того же самого Буша, прорывается. Вот надо же говорить человеческим голосом, а на руке пять пальцев, понимаешь? Вот это все равно. Вот мы хотим быть такой сильной, непонятной, страшноватой экзотикой или ответственным членом мирового сообщества, где отстаиваем свои реальные интересы и знаем реальные, а не мифические интересы своих партнеров.
Американцы просто сделали выводы из своей истории. Они отлично помнят период 20-30-х годов, когда в Америке были изоляционистские настроения. Американцы тогда не интересовались, что происходит в Европе. А потом они вдруг увидели, что они втянуты в мировую войну. том, что они недооценивали того же Гитлера и того, что происходило.
И в не очень удобный момент
потом,
втянуты.
Да, потом второй раз они поняли, насколько важна внутренняя система в крупных странах, когда была холодная война с Советским Союзом.
И они, как они отстраивали
Германию. И они исходят из...
Да,
после войны совершенно
как отстраивали
совершенно
Германию.
Вот уж, кстати, там, в отличие от современной России 90-х и нулевых, вот уж там было внешнее вмешательство.
Да,
а в Японии, где до сих пор стоят американские военные базы, как и в Германии, кстати говоря. Ну вот, так вот, американцы, у них есть определенная стратегия. Можно с ней соглашаться, можно с ней не соглашаться. Они считают, что чем больше будет в мире демократических государств, где правительства избираются народами и им подотчетны, тем безопаснее будет мир. Вот они верят в это. А Российская Федерация в своем нынешнем виде, она верит в иное. Российская Федерация предпочитает иметь партнерами, похожих на нее партнеров. Поэтому мы так любим Чавеса. Потому что с ним можно по понятиям договориться.
Это как бы любим, но ты понимаешь,
нет,
но нам необходима
подобное,
Америка, нам необходима Обама.
Подобное, необходим Сергей, Саркози. Подобное тянется к подобному, и подобное стремится воспроизвести подобное. Вот американцы стремятся их методами воспроизводить открытую демократическую модель. А мы, как вот мне говорили, посылаем политконсультантов к президенту Украины Януковичу, чтобы помочь ему выстраивать другую модель. А когда я был в Бишкеке, я там жил в одной гостинице, и мне показывали, там такая девочка сидела, которая говорит, официант говорит, видишь, этих ребят, они вот 3 месяца уже у Бакиева работают и помогали ему тогда отстраивать такую же там политическую модель.
Ой, как помогли Бакиеву. Значит,
поэтому не только Вашингтонский обком, но и Московский обком.
Московский
обком. Каждый обком действует как может.
Но самое интересное, вот это непонимание интересов партнера и партнерских отношений, оно мешает пониманию собственных настоящих интересов. И что все-таки хочет Россия? Мне кажется, вот это недостаточное понимание Вашингтонского обкома
и московского.
Да, способствует недееспособности обкома московского. Ну что ж, все.
Да.
Владимир Рыжков, Сергей Бунтман, до свидания.
Лихие 90-е или время надежд.